Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 3-декабрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүбүздү баштайбыз. Быйыл жайында Кыргызстанда көчмөндөр оюнун өткөрүү үчүн Чолпон Атадагы ат майданды курган Темир Канат ишканасы өкмөт аларга 14 миллион сом карыз экенин айтып чыкты.
Мен аларга карызым бар. Алар мисалы үчүн күтүп өтөт да мен чыдап алдым. А бирок эмнеден төлөп берем? Анысына мен төлөп берип атам өзүм чемпион чыгарып. Ондай ызылдагандарга.
Армениянын парламенти Евразия экономикалык союзуна кошулуу жөнүндөгү келишимди талкуулап ратификациялоо жараянына киришти.
Армения Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттер менен бирге дүйнөлүк соода уюму менен жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрөт жана жоопкерчилигин союзга мүчө мамлекеттер да көтөрөт.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө оодо болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач адаттагыдай эле соңку кабарлар, алар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат азыр.
Саламатсыздарбы. Франциянын улуттук жыйыны Палестинанын эгемендигин тааныды. Франция парламентинин төмөнкү палатасы шейшемби күнү Палестинанын эгемендигин таануу боюнча добуш берди. 339 депутаттын басымдуу бөлүгү макул десе, 151 каршы экенин билдиришти. Бирок бул резолюция өкмөттүк деңгээлдеги эмес, жөн эле символикалык документ болуп эсептелет. Палестина автономиясы француз депутаттарына ыраазычылыгын билдирсе, Израилдин Париждеги элчилиги жогорудагы чечим жакынкы чыгыштагы абалды курчутаарын белгиледи. Өткөн айларда ушундай эле символикалык документтерге Британия менен Испания парламенттеринин төмөнкү палаталары кабыл алган, ал эми Швеция 30-октябрда Палестинаны мамлекет катары тааныган. Европанын бул позициясын Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери жана АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри жакында Брюссельде өтө турган жыйында талкууламакчы. Кыргызстан менен Сауд Арабия ортосунда ишкер кеңеши түзүлдү. Президент Алмазбек Атамбаевдин Сауд Арабиядагы сапары учурунда эки өлкөнүн ортосунда ишкер кеңеши түзүлүп, атайын меморандумга мамлекеттердин соода өнөр же палаталарынын жетекчилери кол койду. Сауд Арабия падышачылыгынын соода өнөр же палатасынын төрагасы Абдурахман Аль Замил эки өлкө ортосундагы экономикалык алаканы күчөтүүгө кызыктуу экенин белгилеп, анын өлкөсү Кыргызстанга инвестиция салууга даяр экенин билдирди. Жолугушууда тараптар жаңы түзүлгөн ишкер кеңеши курулуш, соода өнөр жай жана туризм багытында кызматташуу тууралуу макулдашты. Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда соңку 3 жыл ичинде саясий стабилдүүлүктү толук орногонун, сырттан барган ишкерлерге эч кандай коркунуч жок экенин эскертип, араб ишкерлерин Кыргызстанга инвестиция салууга үндөдү жана алатоону көрүп кетүүгө чакырды.
Урматтуу бир туугандар, араб бир туугандарым, жок дегенде жөн эле көрүп кеткиле, Кыргызстанды көрүп кеткиле. Биз силерди ар дайым күтөбүз. Сиздердин аталар, бабалар ушул кыргыздарды, барысты Орто Азияда мусулман кылган. А бул мусулимдин ишин улантыш керек менимче. Орто Азияны унутпай, Кыргызстанды унутпай.
Атамбаевдин араб өлкөлөрүнө 2-декабрда башталган алгачкы расмий сапары 8-декабрга чейин созулат. Ал бул аралыкта Бириккен Араб Эмиратына жана Катар мамлекетине да барат. Украин парламенти жаңы өкмөттү бекитти. Украин парламенти премьер-министр Арсений Яценюк башында турган жаңы өкмөттүн курамын бекитти. Министрлер кабинетин Жогорку Рададагы 420 депутаттын 288 колдоду. Өкмөт курамы парламенттик шайлоодон 5 жума өткөндөн кийин бекитилди. Аталган шайлоодо батышчыл партиялар жеңишке жеткен. Яценюк ушул жылдын февралынан бери, тагыраак айтканда мурдагы президент Виктор Янукович Орусияга качып кеткенден кийин өкмөттү жетектеп келүүдө. Парламенттин чечими менен Арсений Яценюктан сырткары ички иштер министри Арсен Аваков, тышкы иштер министри Павел Климкин да өз кызмат ордунда калды. Майып аялдар бирикмеси шарттарды жакшыртууга чакырды. Республикалык көз карандысыз майып аялдар бирикмеси кыргыз өкмөтүн майыптар үчүн шарттарды жакшыртууга чакырды. Уюмдун төрайымы Асипа Мусаева азаттыкка билдиргендей, алар дагы эле аялуу топко кирет. Коомдук транспортту колдонууда, маданий соода мекемелерине барууда кыйынчылыктар жоюла элек. Абалды жакшыртуу жаатында өкмөткө сунуштар берилген, бирок натыйжа жок. Буга чейин акыйкатчы институтуда шарттарды жакшыртуу боюнча тийиштүү
Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG.
Аппаратынын кызматкери келди.
Сынак эки баскычта болот. Алгач катышуучулар өзүн баалоо кагазы боюнча деңгээлин текшерет. Экинчи баскычта биринчи турдун жыйынтыгына жараша суроолор берилет. Тест тапшыруу үчүн 2 саат 45 мүнөт убакыт бөлүнөт. Сынактан өтпөй калгандарга кандай чара көрүлөрү азырынча маалым эмес. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев соңку кабарларды айтып берди. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Айрым жерлерде жаан кар жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын жоок. Абанын температурасы чүйдө 4-9 градус жылуу, ал эми кечке жуук 0 градуска чейин төмөндөйт. Таласта 2-7, Баткен облусунда 0-5, Ош, Жалал Абад облустарында 1-6, Ысык Көл облусунда 3-8 градус 0-дон жогору, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 0-5 градус суук, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук. Бишкекте бүгүн кечке жоок жаан чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы 7-9, ал эми кечке чейин 0 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн. Быйыл жайында Кыргызстанда көчмөндөр оюнун өткөрүү үчүн Чолпон Атадагы ат майданды курган Темир Канат ишканасы өкмөт аларга 14 миллион сом карыз экенин айтып чыкты. Бюджеттен бөлүнгөн каражаттан тышкары жасалган иштер үчүн берилчү бул акча жумушчулардын калган эмгек акысын төлөөгө жана салыктан кутулууга зарыл болууда. Ал эми мамлекеттик спорт агенттигине караштуу улуттар улуттук оюндар боюнча борбору ат майданын курууга бөлүнгөн каражат боюнча азыр текшерүү иштери жүрүп жатканын жыйынтыгында карыз тастыкталса гана аны төлөп берерин билдирүүдө. Бирок азырынча алардын бюджетинде мындай акча жок экен. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Темирканат компаниясынын жетекчиси Эркин Мергенбаевдин билдиришинче, Чолпон Атадагы ат майданынын курулушу жалпы 87 миллион сомго турду. Бюджеттен бөлүнгөн 72 миллион 590 сомдон тышкары ал жерде дагы 14 миллион сомго иштер аткарылган. Мергенбаевдин айтымында азыр бул акча салык жана жумушчулардын калган эмгек акыларын төлөп берүүгө керек болуп жатат.
Официально 3 миллиондон ашып, мен мына 20 декабрга чейин төлөшүм керек. Эгерде төлөбөсөм, ал 2 эсе көбөйөт. Ал салык эмне негизинде чыгып атат? Жанагы оборот болгон 72 миллион 590 миң негизинде чыгып атат. Туурабы чыгып атат? Менин каршылыгым жок. Мага төлөп берсем мамлекет, мен ошо акчаны алам дагы и төлөп берем. Ооба, мен айтып атам, официально менин зарплата төлөп берген турган жөнүм бар. Мен аларга карызым бар. Алар мисалы үчүн күтүп атат да мен чыдап эле. А бирок эмнеден төлөп берем? Мен эгерде өзүм акчам ыдыс салып, өзүм акчам болсо төлөп бермекмин чөнтөгүмө. Анысы деле мен төлөп берип атам өзүм чөнтөгүмөн чыгарып. Мондай ызылдагандарга.
Ушул тапта ат майданына кеткен каражаттын максаттуулугун эсеп палатасы текшерип жатат. Буга чейин ал жерде укук коргоо органдары жана улуттук оюндар борбору түзгөн комиссия болуп, курулуштун эсеп кысабын иликтеп келишкен. Мергенбаевдин пикиринде бул текшерүүлөрдүн артында карызды кайтармак түгүл, аны кайра жокко чыгаруу кызыкчылыгы турушу мүмкүн.
Бир эсесин төлөп бербеш үчүн мыйзамсыз текшерүү болуп атат да. Биринчиси бир показатель, экинчиси башка показатель. Ошол эле мына мооз толбоону койгонубуз 2 куб кетсе, экинчисинде 1 куб кетип атат да, мындай айткандачы. Бирок ошол эле адамдар кол коюп атпайбы актага. Азыр счетный палата текшерип атат.
Мамлекеттик спорт агенттигине караштуу улуттук оюндар борборунун жаңы дайындалган жетекчиси Доорбай Миңбаев текшерүүлөрдүн жыйынтыгы толугу менен чыгып, анын негизинде ушул карыз акча такталганда гана аны төлөп берүү маселеси караларын билдирди. Анын айтымында азыр алардын бюджетинде мындай суммадагы каражат жок.
Бул 14 миллион боюнча мырзагы директору Алмашев өз акт проем кылып кол койгон экен. Дополнительный жумуш болгон турбайбы 14 миллионгочу. Биринчиден бүгүнкү күндө бул статья боюнча акча жок, текшерүү жүрөт. Ушу текшерүү бүткөндөн кийин такталса анан биз акчаны сурап анан төлөйүк деген оюбуз бар.
Ат майдандын курулушунда бетон коюп иштеген жумушчу Элшан Куткеев өзү менен кошо 45 чукул жумушчу азыр калган 1,240,000 сом эмгек акысын өндүрө албай жүрүшөт. Алар ат майданын курган компанияга дагы акча бөлгөн улуттук оюндар борборуна дагы кайрыла берип майнап чыкпаган соң укук коргоо органдарына кайрылууда.
647,000 мен лично наличка менен алганбыз биз. Патент төлөп, бизде бүт патент, налогу бүт бар төлөп, калгандарын булар бербей коюшкан бизге. Булар азыр айтып атат, биз бердик, эметтик, өкмөткө шылтап сатылат. Касенов деген Эргешев деген укуктуу бар да. Ошол кишилер менен бири-бирине шылтап эмет болчат да буларчы. Биз азыр заявление милицияларга жаздык, прокуратурага жаздык. Жогорку кеңешке мына мен мурда күнү кагаз киргизип бердим, независим комиссия экспертизага.
Эркин Мергенбаевдин айтымында улуттук оюндар борборунун буга чейинки жетекчиси, ат майданынын курулушуна баштан аяк жоопкер болгон Алмаз Касенов 14 миллион сом карызды төлөп бере турганын айткан. Бирок жакында эле Алмаз Касенов өзү түзгөн комиссиянын жыйынтыгы чыга электе эле бул кызматынан бошотулду. Алмаз Касенов азыркы болуп жаткан талаш тартыштарга чекит коюу үчүн көз карандысыз комиссия иштиликтүү өсө керек деп эсептейт.
Мындай чоң объектти ошондой кыска убакытта эме бүтүрүш абдан эле кыйын болду да. Менин оюмча баягы өсө эч кимге көз карандысыз бир комиссия эле иштеп чыкпаса талаш тартыш узарып кетиши мүмкүн да. Балким азыр жанакы мамлекет тарабынан текшерүүлөр бираз болду, алар башкача эметип атат. Иши эмне кылса кандай иши кылып көчмөндөр оюндарына атына ачылышына объектти бүтүрөсүңөр деди да. Мындай кызык нерсе да бүт баары бүтүп баягы эметкенден кийин эми баягы айдап ийишти да, сен иштей албай турбайсың деп өткөрө албайм деп. Туура эмес да, эми мамлекеттик көз карашты алганда баягы рахмат айтат экен деп сүйүнүп турсак кайра бизди күнөөлөп жумуштан алып саласыз да ошо.
Көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюнун өткөрүүгө казынадан 102 миллион сом, демирчилердин кошумчасы менен 138 миллион сом жумшалган. Анын ичинен Чолпонтадагы ат майданын оңдоого эң ири сумма 72 миллион сомдон ашык каражат каралган. Курулуш иштери 2 айдын ичинде бүткөрүлгөн. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 3-декабрь майыптардын эл аралык күнү. Кыргызстанда расмий эсеп боюнча 156 миң майып жаран жашап жатат бүгүнкү күндө. Алардын 26 миңи 18 жашка чейинкилер. Өлкөдө майыптар азыр эмне болуп күн көрүп атат? Кандай көйгөйлөр бар? Аларга мамлекет камкордук көрүп жатабы? Жардам барбы? Алдыда кесиптешим Санжар Эралиев ушул темада маекти сунуштамакчы.
Урматтуу угармандар, менин маектешим республикалык көз карандысыз майып аялдар бирикмесинин төрайымы Асипа Мусаева болмокчу. Асипа айым биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыргызстанда майып кишилер үчүн шарттардын жок экендиги буга чейин бир нече ирет көтөрүлгөн, көтөрүлүп келип атат бул маселе. Мекеме ишканаларда, транспорттордо жүрүү жана башка жааттардагы көрүлгөн шарттар боюнча. Бул көйгөйлөр аз болсо да мындай чечилди, мисалы көтөрүлгөн маселелер бир аз натыйжасын берип атабы?
Эми айта албайм, тим эле көйгөйлөр чечилип эметип кетип атат деп. Кыймыл начар майыптар болот го, ошолордун жүргөн турганына эч кандай өзгөрүү болгон жок. Анткени себеби көпчүлүк жерде эчтеке тургузулбай атат. Анткени себеби биз айтсак айтат, бюджетте каралган эмес дейт. Биз айтып атабыз, ай кичинекей эле эме акча кетет, ага каражат көп анча кетпейт. Жанагы институттарда кичинекей эле семет менен эме алып туруп эле жасап койсо болот. Семет менен коом, анан кийин бир темирди алып туруп эле жок кылып жасап койсо болот.
Буга чейин акыйкатчы институту майыптарга шарттарды жакшыртуу үчүн тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын айткан болчу да. Мыйзамды өзгөртүү менен маселе чечилет деп ишенесизби сиз?
Мен ишенбейм. Анткени мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдарда каралган эмес да, ошону ким аткарат? Эсби аткарбаса кандай бул жыйынтык болот да? Же болсо булардын лицензиясын алыш керек, эмне үчүн аткарылбай атат, эмне үчүн эметилген жок деген мондай эме болуш керек да. Могу аптекалар, чатыш эметкен магазиндерге эмен ошондой тургузулсун деген эме постановление болгондо гана каралат.
Жыл сайын 3-декабрь майыптар күнүнө карата ар кандай кайрымдуулук иштери өтүп турат. Башка учурларда мамлекет тараптан бурулуп жаткан көңүл талапка жооп береби?
Башка учурда эч ким бизди ойлобойт. Майыптардын күнү деп белгиленген күндө ошондо деле мына майыптар бар, үйүндө жаткан, өзүнчө эметкен. Биз ошолорду көп карайбыз да, жана өзүнчө жашап аткан. Аларга деле эч ким жардам бербейт. Өкмөт жардам бергени жанагы специализированный учреждениялар бар го, психик больница. Основном ошолорго эле беришет. Бердик деле телевизордон көрсөтүшөт. Анткени өкмөт өзү жардам бериш керек да, ошо питаниясына, эмесине. Анан эле бияктан жанагы жардам бергенде эле алып барып тамак ашын көрсөтүп эметет. Тамак аш ошого жетип атабы, жеткен жокпу биз билбейбиз. Сөздүн ачыгы.
Бүгүнкү күндө бир майып киши Кыргызстанда орточо канча жөлөк пул алат? Ал анын жашоосуна жетеби? Канча алат мисалы?
Жетпейт. Үчүнчү топтогу майып 1000 сом эле алат. Өзүңөр ойлоп көрсөңөр, ошолор эмнеге жетет? 18 жашка жете, балдар кын жана көп өткөн 3000 кылыпчы. Андан кийин эле жок, ал оказывается 18 жаштан кийин чоңоюп кетет экен дагы, өзүнө өзү жумуштап, өзү иштеп кете турган ушундай деген мааниде берип атышат да. Кантип иштейт? Бир буту жок бала барса жумушка албайт. Көпчүлүгүнүн окуу жайда иштекке окуган эмес. Өзүн бир жака иштөө үчүн окуусун өнүктүрүш керек да.
Жана жыл сайын жанакы көмүргө же башка деп туруп берет эмеспи? Андай жардам тиеби ошол акчалар? Же көмүр береби? Же кандай материалдык түрдө береби? Кандай берет?
Жок, көмүргө деп эме талон берет да. Бирок өзүнүн үйү барларга. Жана үйү бар, мындай частный эмеде жашаган дарга берет. Аны баары эле ала албайт, көпчүлүгүнүн үйлөрү жок да.
Коммуналдык кызматтарга жеңилдик каралган да, э? Же ага бирок акчасы берилет, э, анын?
Жок. Аны только берет жанагы балдарга берет дагы, анан көзү көрбөгөн, кулагы болгондорго берет. Мынтип бөлгөн болбойт да майыптарды.
Кыргыз бийлигине ушул бүгүнкү 3 декабрь майыптар күнүнө пайдаланып эмне сунуш айтат элеңиз?
Кыргыздын өкмөтүнө айтат элем. Пособие деп коебуз. Ошолорду көбөйтүп берсе, прожиточный минимум кылып. Анан жана айтып кеттик го, коляскада жүргөндөр, костюм менен жүргөндөр жүрө албайт. Ошого постановление чыгарып туруп, бардык жерде майыптар любой жерге барып киргендей кылып койсо. Ушундай майыптардын күнү болгондо жөн эле ар кайсы жерде беремени көрсөтпөй конкретно муктаж болгондор бар. Ошолорго берсе жардам кылыпчы. Анан кийин биздин көп эле байларыбыз бар, билесиңер, фонд бар, ишкана бар. Мына мен азыр майыптардын күнүнө карата майыптарга бир жардам көрсөтөйүн деп жаздым эле, бирөө да эметип койгон жок. Баары эле акчабыз жок дейт. Кайрымдуулукту жана көрсөтүп койшот, анткени себеби алар вунужден эмеге тиги министерство, анан кийин мэрия, кимдер алар вунужда айтат, силерге акы бересиңер, бул акы бересиңер деп коет, айласы жок көтөрүп барып берип көрсөтүп, телевизордон көрсөтүп койшот. Вот и все.
Ага, сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, мен менен телефон аркылуу республикалык көз карандысыз майып аялдар бирикмесинин төрайымы Асипа Мусаева маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:17 өттү. Франция парламентинин төмөнкү палатасындагы депутаттардын басымдуу бөлүгү Палестинанын эгемендигин колдоду. Президент Алмазбек Атамбаевдин Сауд Аравиядагы сапары учурунда эки өлкө ортосунда ишкер кеңеши түзүлүп, атайын меморандумга кол коюлду. Украина парламенти премьер-министр Арсений Яценюк башында турган жаңы өкмөттүн курамын бекитти. Бүгүн 3 декабрда эл аралык майыптар күнү белгиленет. Кыргызстандагы майып аялдар бирикмеси кыргыз өкмөтүн майыптар үчүн шарттарды жакшыртууга чакырды. Бүгүн президенттик аппараттын кызматкерлери кыргыз тилинен сынактан өтөт. Кыргызстанда рубльдин сомго карата баасы рекорддук даражада төмөндөдү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен Азаттык чекит KG дарегиндеги биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Расмий маалымдалгандай, Кыргызстан Евразия экономикалык союзуна кошулуу жөнүндөгү келишимге 23 декабрда кол коет. Ал эми келишимге Кыргызстандын алдында 13 октябрда кол койгон Армениянын парламенти учурда документти талкуулап ратификациялоо жараянына киришти. Армениядагы талкуунун жүрүшү менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
1 декабрда Армениянын улуттук жыйыны парламент Евразия экономикалык союзуна кошулуу боюнча келишимди талкуулай баштады. Ал эми оппозициянын жана коомдук уюмдардын ондогон активисттери парламент алдына алдагы документти бекитүүгө каршы нааразылыкка чыгышты. Улуттук өз алдынчалык бирикмеси партиясынын лидери Паруйор Айрикян Орусиянын экономикасы батыштын санкциясына туруштук бербей, дарманы тайып бараткандыктан биреги союзга киргенден Армения эмне пайда табары күмөндүү дейт.
Бүгүн рубль мурдагыдай болбой калганы, Орусияда экономика жок экени баарыга маалым. Цивилизацияга согуш жарыялап болбойт. Бул согушту жарыялагандардын өнөктөшү болуу жарабайт. Элди бул жолго баштоого болбойт.
Деген Айрыктян Орусиянын Кырымды аннексиялап алуусуна жана украиналык жыкчилдерди куралдандырып жатканына ишара кылды. Армения жетекчилиги башка пикирде. Өкмөттүн айтымында Евразия экономикалык союзуна кошулуу товарларды экспорттоону олуттуп көбөйтүп, элдин жашоо деңгээлин жакшыртат, өлкө туруктуу өнүгүүгө мүмкүндүк алат. Финансы министринин орун басары Сүрен Караяндын депутаттарга айтканына караганда, Армения союзга жаңы жылда киргенден кийинки алгачкы 2-8 жыл арасында 900 жакын товарга бажы салыгы өзгөртүлбөйт. Экономика жылына 1.2-2.5% өсөт. Бирок дүйнөлүк соода уюму менен чечүүчү бир катар проблемалар бар.
Армения Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттер менен бирге дүйнөлүк соода уюму менен жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрөт жана өз милдеттенмелерибизди бузганыбыз үчүн салынуучу санкциялардын жоопкерчилигин союзга мүчө мамлекеттер да көтөрөт.
Финансы министринин орун басары Сүрен Караян 26 ноябрдагы өкмөттүк кеңешмеде билдиришинче, Армения жылына Евразия экономикалык союзунун бюджетине болжол менен 2 миллион доллар төлөп турат. Ошол эле кезде союздук бюджеттен орто эсеп менен 250 миллион доллар алып турат.
Декабрда келишим күчүнө киргенден кийин үчүнчү өлкөлөрдөн Евразия экономикалык союзунун аймагына ташылган товарлардын алынуучу бажы төлөмдөрү мүчө өлкөлөр арасында бөлүштүрүлөт. Армениянын үлүшү 1.1% түшөт. Бул сумма мамлекеттик бюджетке бажы төлөмдөрдүн кирешеси түрүндө келмекчи, анын так суммасын айтуу оор. Бул 250 миллион доллардай болот. Анын көлөмү Евразия экономикалык союзу 2015 жылы үчүнчү мамлекеттерден импорттоочу товарларга жараша болот.
Мынтип Армения өкмөтү жакшы убадалар менен саясатчыларды жана жарандардын көңүлүн алып жатканда ишкерлердин тынч кетүүдө. Арарат тамак аш комбинаты компаниясынын директору Эрван Тарвердем Азаттык радиосуна жалпы бажы мейкиндигине карабай Орусия өкмөтү союздаш Беларусьтан азык түлүктүн кээбир түрлөрүн импорттоого тыюу салганын айтты. Москва өз чечимин санкция жарыялаган батыштын азык оокаттарын Беларусь кайра иштетип Орусияга сатууда деп негиздеди. Тарвердем болочокто Москва ушул жолоюн Арменияга каршы да колдонбойбу деп кооптонот.
Мага түшүнүксүз. Биз эгер эт импорттоп, аны анан Орусияга экспорттосок, албетте бул кайра иштетилбеген товар. Бирок биз сырттан эт ташып, андан консерва, колбаса, казык карта жана башка оокаттарды жасап сатчу болсок, аларга санкция колдонулабы?
Ал эми Экокат жана Ликфор компанияларынын башчылары Артур Мавсисян менен Сергей Матвесян болсо, Арменияда Орусиядагыдай эле кошумча нарк салыгы 20%. Беларусьта ал салык жок экенине көңүл бурушту. Натыйжада бир эле экономикалык мейкиндикте аракеттенген армениялык ишканалар чыгым тартат. Себеби орус жана белорус компаниялары салыкты аз төлөшкөндүктөн өз өнүгүүсүн акчаны көп бөлө алат, дешет ишкерлер.
Амирбек Азам уулун макаласын уктуңуздар. Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Таңк азаттыктан берүүбүздү адам укугу темасы менен улантабыз. Ошто манты казан уурдады деген айып менен соттолгон психикалык жактан оорулуу аял кайрадан абакка түшүп 2.5 айдан бери чыга албай жатат. Гүлбара Аманова кириптер болгон окуянын чоо жайын Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков сураштырып көрдү.
Тамак алып келип, бир эки жолу мант алып келсем, бир эки катындар бууп бире мантыны бербептир, жебептир мант алып келсем. Анан нон алып келип берип атам, ушу колума келген татуураак нерсени жанындагы аялдар жеп алат экен, иштеке жебептир. Нон эле жедим деп мага кат жазып берди. Бир жолу катын эле көрдүм, анан көрбөдүм.
Бул Кара Суу районунун тургуну Роза Аманова, мант казан уурдаган деген айып менен камакта жаткан Гүлбара Аманованын апасы. 2.5 айдан бери абакта жаткан кызына тамак ташыйт. Анын бир тууган эжеси Гүлдана Аманова оорукчан сиңдиси абакта токмоктолуп, абалы начарлап кеткенин өз көзү менен көрүп чыкканын айтат.
Азыркы абалы өтө жаман. Эки желкеси куушуп калган, анан сүйлөй албайт. Деп менен мени кекиртектеп бир аял кекиртекте уруп туалетке башыңы тыгып коем деп коркутуп сүйдүрөптүр да, кыскасы жерге сүйдүрөшүптүр. Анан кийин ошо акыбалы жаман.
Роза Аманованын айтымында кызы Гүлбара тубаса оорукчан. Акыркы 2 жылда эле 7 жолу Оштогу психикалык ооруканадан дарыланып чыккан. Анын акыл эсинин абалы тууралуу апасы буларды айтат.
Кызым ал кичинесинен эле ал шүтүп эле зыян келтирсе келтирет, пайда келтирбей жөн эле жатат эле ан эрде. Анан бир нерсе десең эле түйүнүп эле көчөгө чыгып кетет. Эне тон кийим кечесин түйүп эле чыгып кетет. Документтерди түйүп көтөрүп чыгып кетип жогоп.
Деген менен Гүлбара Аманова мындан 2 жыл мурда мантыказан уурдаган деп кармалып, 3 жылга шарттуу кесилип эркиндикке чыккан. Бирок Гүлбара шарттуу кесилгенине карабай, ай сайын белгиленип туруу шартын аткарбай 2 жыл жүргөн. Качан гана паспорт алуу үчүн апасын ээрчип, Карасуу районунун Нариман айылындагы паспорт столго барган учурда милиция издөөдө жүрөт деп кармаган. Бирок Гүлбаранын апасы мантыказанын ээлеринен тосмо арыз алган. Роза Аманованын айтымында мантыказан деги эле уурдалган эмес.
Көчөгө чыгып кетип анын кастролуну албаптыр. Кастролу азыр үйүндө турат. Мен деле Кудайдан үмүтүм бар. Мана кастролум деп атат. Кастролу турган эмеге ошо акбура бөлүмчөсүндөгү милиция тергөө жеткен эле ошол. Ошо жала жаптыр да буга эми кантип жала жапсак болот деп.
Учурда абакта жаткан Гүлбара Аманова да мантыказан уурдабаганын айтат.
Өзү сизди мантыказан уурдаган деп айтып берди. Негизи уурдаган эмес, уурдаган эмес сизди өзү. Апаңыз айтат уурдаган эмес бул дейт, муну жөн эле кол койдуруп алыптыр алдагы эле дейт.
Мантыказан уурдаган эмес, эми ошого мен таң калып атам да мантыказан уурдаган эмес эле. Ашказаным ооруп ошо кичине болдумда мантыказан оору деген ошо 2 жыл ошо катык мына депрессия болуп кетти да башынчы ошо кичине болуп кеттим да.
Доогер тараптан мантыказанын уурдатканы тууралуу пикирин алууга мүмкүн болгон жок. Бирок алар мантыказан уурдалбаган деген тил катын беришти. Роза Аманованын кошуналарынын айтымында Гүлбара Аманова таанышынын үйүнө тынымсыз конокко барып да жаткан. Анткени Гүлбара Аманова үйдө эттүү тамактын жоктугунан улам таанышынын үйүнө конокко көп барганын айтышат. Учурда Гүлбара жаткан Оштогу номер 5 абактын кызматкерлери анын психикалык оорулуу экенин дароо байкашкан. Абактын жетекчи орун басары Абдилазиз Тургунов Гүлбаранын эркиндикке чыкпай жатышына жактоочулар күнөөлүү дейт.
Ушул психбольница турганы боюнча запрос берип, алып справка тиркеген эмес да. Сотто эле ошондой кагаздарды тиркесе бул кишини сотто эмес. Бул жерде сотту мен күнөө кыла албайм, бул жерде адвокат. Бул эми бул кишинин сөзүнө ишенсек да, акча берген менен адвокатка 15 000 дейм. Бул жерде эч кандай соттун күнөөсү жок. Бул жерде тез ошо жактоочунун адвокаттын күнөөсү. Акчасын алып ошо жакшы деңгээлде коргогон эмес бул кишини. Психполициядан барып запрос алып бул ушундай сотто турган аял деп эч кандай кагаз сотко алып барып берген эмес. Соттор деле ошо кагазды көрүп соттобой коюшу мүмкүн эле.
Роза Аманова бир уул 3 кыздуу болгон. Абышкасы Евага өтүп кеткен. Балдарынын баары оорукчан төрөлгөндүктөн анын пенсиясы балдарынын даарысына кетет. Азыр айласы кеткен Роза Аманова Гүлбаранын төшөктөрүнөн бери сатып, тапкан акчасын укук коргоо кызматкерлерине коротуп жатат. Ар бир сөзүндө тиги милицияга мынча, жактоочуга анча бергенин айтып отурат. Бирок анын бейтап кызынын ишине жөндүү киришкен жактоочу чыкпай, кызы абакта калып келет. Мындан улам бир мантказандын салмагы оорулуу Гүлбаранын тагдырынан оор келүүдө. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бул сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан дагуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Бул тууралуу маалымат биздин Азаттык чекит кейжи дарегиндеги сайтыбызда турат. Азыр негизги бетте оң жагында жогорку оң тарапта жогорку жакта бардыгын окуп, эгерде кааласаңыз жана жогоруда айтылгандай чөнтөк телефонуңузга тартылган видео да жарап калышы мүмкүн. Сөзсүз биздин сынакка катышыңыз, жеңүүчүңүз болуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун саат 7:00 жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Мен кыскача кабарларды соңку кабарларды айта кетейин. Франция парламентинин төмөкү палатасындагы депутаттардын басымдуу бөлүгү Палестинанын эгемендигин колдоду. Президент Алмазбек Атамбаевдин Сауд Аравиясындагы сапары учурунда эки өлкө ортосунда ишкер кеңеши түзүлүп, атайын меморандумга кол коюлду. Украина парламенти премьер-министр Арсений Яценюк башында турган жаңы өкмөттүн курамын бекитти. Бүгүн 3-декабрда эл аралык майыптар күнү белгиленет. Кыргызстандагы майып аялдар бирикмеси кыргыз өкмөтүн майыптар үчүн шарттарды жакшыртууга чакырды. Бүгүн президенттик аппараттын кызматкерлери кыргыз тилинен сынактан өткөнү жатат. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна келип жетти. Уктурууну алып барган мен Рахат Кенешова. Түз ободогу берүүлөрүбүз эми саат 8:00 уланат.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Перекрёсток. Сегодня наша программа пройдет в форме дискуссии, и мы с экспертами в студии обсудим вопрос о слиянии политических партий в Кыргызстане и о перспективах будущих объединений. Сегодня в нашей студии присутствует руководитель Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов, а также эксперт, глава аналитического центра «Полис Азия» Эльмира Ногойбаева. А программу из бишкекской студии «Азатыха» веду я, Болот Колбаев. Итак, первый вопрос будет адресован госпоже Ногойбаевой. Как вы считаете, до сегодняшнего дня было объявлено, уже официально объявлено о двух объединениях? Это партии, объединились партии Атажурт и Республика, а также недавно, буквально на прошлой неделе, об объединении заявили партии Бүтүн Кыргызстан и Бирбол. Вот как вы считаете, что могут принести вот эти объединения для самих партий?
Я полагаю, что процесс только начался, процесс переговоров, процесс торгов. И, разумеется, это зависит от того, вот эти переговоры, эти, можно сказать, принужденные консенсусы, зависит от того, как формируется наше политическое поле. Поскольку для выборов необходима представленность со всех регионов, происходят вот такие объединения, еще вчера непредсказуемые, можно сказать, оппоненты, если не противники, да, сегодня уже садятся за стол переговоров, разговаривают, договариваются и объединяются. На самом деле, на мой взгляд, это очень достаточно положительная тенденция, потому что уже сама попытка консенсуса, сама попытка диалога и разговора различных противоборствующих иногда политиков в течение групп политических партий, это уже достаточно перспективно, это первый шаг к такому диалогу. На самом деле это то, о чем мы все говорим. То есть на самом деле это парламентаризм, когда люди садятся и начинают говорить и договариваться. Я думаю, что это начало такой культуры, политической культуры, консенсусной культуры, которая есть в Кыргызстане. Потому что мы в основном оппонируем, мы видим, как люди и партии, и лидеры друг другу оппонируют, как люди друг друга обвиняют и так далее. И тут вот такая тенденция, наоборот, к объединению, к примирению. Это, на мой взгляд, хорошая тенденция.
А вот такой консенсус, он может принести какую-то стабильность в политику?
Ну, понятие стабильность вообще такое абстрактное, да? Надо понимать, что понятие стабильность можно иметь временную стабильность и очень эффективную, а можно иметь закостеневшую такую стабильность.
Ну, если как говорить о закостеневшей.
Ну, я думаю, что пока нам это не грозит. И даже вот те процессы, когда мы видим, что люди договариваются, и партии договариваются, это уже к тому, что это все-таки динамичная стабильность. Это не то, о чем мы, наверное, все подумали.
Господин Ибраимов, в Жоркенесе сейчас рассматривается, если не ошибаюсь, законопроект о изменении закона о выборах. И там вот говорится о пороге в 10 баллов, да?
Это совместное решение всех групп, которые принимали участие в обсуждении вот законов о выборах.
Да, вот, а вот, вот это вот объединение партий не может говорить о том, что партии сейчас будут объединяться между собой, будут мелкие партии, и далее они будут, так сказать, объединяться с более крупными партиями для того, чтобы переступить вот этот порог в 2015 году.
Ну, совершенно естественно ожидать, что партии будут объединяться. Вообще, вот немного о том, о чем говорила Эльмира. Процесс объединения политических партий для нас это не новость. Мы наблюдали это и в прежние годы. Вообще, это вполне естественно для политических сил искать себе союзников. особенно когда выборы проходят по пропорциональной системе, и есть определенный порог, и для того, чтобы преодолеть, нужно брать определенное количество голосов. В этом смысле ничего нового не происходит. Партии сейчас будут объединяться. Я не исключаю того, что нынешние объединения, которые вот два вы уже назвали, может быть, будут еще. Потом мы вдруг увидим, что некоторые партии между собой поссорятся, начнут разбегаться и входить в другие блоки. Это нормальный процесс, потому что все партии ищут себе союзников для того, чтобы преодолеть этот барьер. Для меня более важен другой вопрос. С чем эти партии будут приходить в парламент? Какую политику они будут предлагать? И какие люди будут реализовывать эту политику? Вот в этом смысле я пока ничего нового не вижу. Потому что в основном все те же политические лидеры, которые на арене политической присутствуют уже, ну, не менее 5-10 лет, а может, многие из них и больше. И на что они способны или не способны, мы прекрасно все знаем. В этом смысле пока какой-то новой политической силы на арене вот нашего, так сказать, вот этого, вот этих баталий я пока не увидел.
Вот вы говорите о том, что в этих партиях нет сейчас новых каких-то политических лидеров, да? И вы также сказали о том, что это не новость для Кыргызстана и вообще для партийного парламента, да, объединения партий. Но прошлые выборы показали, что вот эти объединения, они как бы такие у нас, получается, такие временные. И не прошло и года после выбора 2010 года партии начали друг с другом ссориться, выходить из фракции, да? И вот этот опыт, он, как вы считаете, как послужит каким-то уроком для будущих объединений? Или все-таки у нас на ошибках не учатся?
Ну, очень хотелось бы, чтобы он послужил уроком, но мне пока кажется, что никто из этого урока своих не извлек, потому что, вы же видите прекрасно, на какой основе, скажем, объединились партия «Республика», партия «Тадюр». Только с целью набрать большее количество голосов, никакого общего идеологического стержня я пока не вижу. Примерно то же самое сказать о партии Бирбол и Бутон Кыргызстан, но они не объединились, они договорились пока вести совместную партийную деятельность. Это немного разные вещи. Хотя в перспективе, наверное, будет объединение. А вот общего идеологического стержня пока нет. Есть общие слова о том, что вот мы ради страны будем работать, мы для процветания Кыргызстана и так далее, и так далее, и так далее. Это все замечательно, хорошие слова. Но реальных вещей, каких-то новых идей, новой программы я пока не увидел. И говорить о том, что через, скажем, месяц или два после того, как они, если пройдут в парламент, они не будут опять начинать ссориться и разбегаться в разные стороны, нет и никаких гарантий этого. В этом смысле, как бы, опять же, повторюсь, ничего нового мы пока не видим.
Госпожа Нулыбаева, не секрет, что у нас в партии, вот как сказал господин Ибраимов, больше объединяются не по идеологическим каким-то соображениям, а по интересам, да? И то же самое было, опять же, в 2010 году, да? И сейчас происходит примерно то же самое, да? Вот что, к чему вот это может привести, если вот этот процесс объединения по интересам будет продолжаться и далее?
Дело в том, что очень важно, вообще изначально политические партии должны формироваться именно по ценностям. Скорее, по тому общему видению всех партийцев, разделяющих там ту или иную партию, будущее Кыргызстана. Будет ли оно, допустим, какое-то коммунистическое, либеральное или социалистическое. И в этом смысле мы не видим на сегодняшний день идеологической радуги, идеологических предпочтений на самом деле очень нет. На самом деле практически нет. Например, я захочу поддержать какую-нибудь партию, да, какого-то толка, и завтра выйду выбирать себе партию для того, чтобы вступить в нее и продвигать свои интересы по продвижению, я не знаю, коммунистического или там либерально-демократического по этим направлениям. У меня нет такого предложения идеологического. И это будет очень сложно. И поэтому пока партии не будут удерживать вот эту ценностную идеологическую платформу, они будут временные, они будут объединяться, собираться, к выборам суетиться, но долго будет очень сложно удерживаться на плаву, если это только не партия власти. Почему так происходит на сегодняшний день? Потому что на сегодняшний день происходит рост формирования только политического, как бы партийного, да, мы скажем, на сегодняшний день. И это связано с тем, что политика Кыргызстана на сегодняшний день – это скорее, знаете, политические предприниматели. Это не политики в чистом виде, которые там продвигают идеи и так далее. Это политические предприниматели, это люди, которые пришли из бизнеса в политику для того, чтобы... И они рассматривают саму политику как бизнес. Электорат они рассматривают как процесс торговли. Вы знаете, мы много исследований делали в центре, и в этом году по всей стране было несколько исследований. И поразительно, что я везде услышала, на первый взгляд, непонятное мне слово. Первый раз в Баткене, кстати. Мне сказали, что все политики на сегодняшний день и партийцы – «Köpöster», «Köpös». Да? Я растерялась, потому что это слово я не услышала вначале в первый раз, потом я услышала в Нарыне. Оказалось, что «Köpös» – это такое адаптивное от русского «купец». Это купцы. И это очень точное название, потому что людей на самом деле не проведешь. Они очень хорошо чувствуют и понимают конъюнктуру. Кто такой купец, кто такой купец? Это политический предприниматель. И поэтому они объединяются, договариваются, они торгуются на сегодняшний день. Сейчас по всей стране идет такой пышный торг политический. И это только до выборов. И в этом политическом базаре очень сложно уловить перспективу для самой, для Кыргызстана. Потому что на самом деле политика – это не рынок в чистом виде, хотя и рынок в том числе. Это возможность развиваться в первую очередь.
А если вот электорат считает политиков за купцов, да? За купесов, да, скажем
так? Да, купесов.
Так, то за кого они будут голосовать? Как вот будет проходить вот этот, как партии будут проходить вот этот региональный порог? Которые сейчас хотят.
Очень интересный вопрос. Кто такой сегодня наш электорат, да? Во-первых, это очень умный, прожженный, такой уже прошедший Крым и Рым и всех наших выборов человек. И очень часто мы слышали такой посыл. Да, мы будем брать картошку, мы будем брать деньги, мы будем покупаться, мы будем продаваться. Но когда я захожу, я делаю выбор такой, какой мне важно. Если мы говорим об общем электорате людей сегодня, избирателей, на самом деле очень большое разочарование, да, от политики. Потому что люди понимают, что их покупают и продают, как электорат в том числе. И очень большой вакуум на новые идеи, на новых людей. И обратите внимание, 2015 год, и в нашем политическом предложении опять нет ни новых идей, ни новых лиц, по большому счету. Когда-то у нас появилась надежда, когда появилась партия «Реформа», да, на выборах Гуркинеша, но на сегодняшний день ее практически не слышно, хотя там были очень интересные ребята. Я могу предположить, что их разберут на этих выборах другие партии. Но та партия, та политическая сила, которая поймет, что на политическом рынке есть большой спрос на новое и есть на искреннее, да, предложение, мне кажется, тот выиграет, тот будет выиграть. Потому что 2015 год – это все-таки технические выборы. Это скорее технические выборы. Это не выборы, которые будут точкой отсчета для развития. Это на самом деле... Вообще 2015 год очень сложный для Кыргызстана. Это год преодолений. Если мы пройдем этот год нормально достаточно, да, не потеряем какие-то вещи, какие-то важные, ценностные вещи в суверенитете, в развитии, в стабильности, как вы говорите, тогда мы, может быть, будем дальше развиваться.
Господин Ибраимов, в ответе на предыдущий вопрос говорили об отсутствии новых лидеров, да? Но они есть, и они незаметны, но они есть, да? Вот много говорят о тех, кто получивает зарубежное образование, сейчас занимается своим делом, но имеет большие перспективы, да? Вот как вы считаете, им, вот таким вот новым будущим лидерам, им выгоднее объединяться в какую-то одну партию неизвестную, или все-таки уходить в те партии, которые имеют какие-то шансы попасть в Жогорку Кенеш?
Ну, начнем с того, что я с вами согласен, новые лидеры есть потенциально. Вообще мы все хотим верить, что они есть. Потому что не может быть народа без лидеров, хотя бы потенциальных. Если потенциальных лидеров нет, то такой народ, наверное, не имеет права на какую-то большую перспективу существования, да? Ну, скажем так, вот жестко, если говорить по-честному. Поэтому я надеюсь, что они есть. Другой вопрос, каким образом эти новые лидеры могут приходить во власть? То есть... Многие считают, что вот нужно открыть дорогу, дать лидерам это, в общем, возможность себя проявить и так далее. Но на самом деле в политике так не получается. Получается так, что тот, кто считает себя лидером, тот, кто думает и берет на себя ответственность, думает за страну, берет на себя ответственность, тот просто проявляет инициативу, как говорится, взваливает на свои плечи этот груз и идет вперед. Таким образом появляются политические лидеры. Вот если у нас в Кыргызстане такие люди есть, в принципе, я знаю, наверное, с десяток людей, которые могли бы, наверное, этим заниматься. Я не знаю, чем они сейчас занимаются, но я думаю, что, по крайней мере, надеюсь, что они могли бы это сделать. То, что вы задаете вопрос по поводу того, создавать им новую политическую партию или идти уже существующей, это вопрос политической тактики, да, партийной тактики. Конечно, не так много времени осталось для того, до следующих выборов, поэтому за год практически, да, за это время раскрутить новую политическую партию достаточно сложно будет, но, в принципе, возможно, потому что если правильным образом выстроить стратегию, тактику вот этой предвыборной работы, то это, в принципе, возможно. Естественно, там нужны будут ресурсы, естественно, там нужны будут не только деньги, там и организационные какие-то вещи, и много-много чего еще, но это возможно. Как это будет происходить на вот этих выборах, я не знаю. Вот то, что Эльмира сказала, что эти выборы технические, так сказать, проходные, нам нужно как бы вот удержаться, идти дальше. Ну, в какой-то мере согласен, но, с другой стороны, я думаю, что выборы любые, они, наверное, не могут быть техническими сами по себе, потому что для Кыргызстана каждый год решающие. Вот уже более 20 лет, с того момента, когда мы стали суверенными, независимой страной, для нас каждый год решающий. И, к сожалению, почти каждый год мы что-то не приобретаем, а теряем. Мы растеряли тот потенциал, который у нас остался после развала Советского Союза. Это и образовательный потенциал, и экономический потенциал. Я понимаю, что там было много того, что было неконкурентным и не работало, но вместо этого же мы ничего не создали. Мы приобрели в какой-то мере вот тот политический опыт, политический плюрализм, новую политическую систему мы нарабатываем. Это да, это у нас есть. Если посмотреть на другие страны региона, то мы на несколько шагов вперед ушли. И в этом смысле мы как бы лидеры, действительно лидеры. Но это же должно в какой-то момент конвертироваться в реальные какие-то ощутимые вещи для человека. То есть, попросту говоря, более высокие зарплаты, более лучшие условия для ведения бизнеса, меньший уровень коррупции. А этого пока не происходит. Поэтому люди смотрят на всю вот эту систему и говорят, а зачем нам нужна такая система? Ну да, свобода, ну да, хорошо, мы можем, что хотим, делаем, куда хотим, ездим. Ну а дальше что? Что с этим делать? Поэтому происходит вот это все недовольство, а то, что вот, как Эльмира очень точно обозначила, да, купцы, да? А у нас, когда все политики купцы, за кого голосуют? За того, кто побогаче. Кто побогаче из купцов, за того и голосуют. Так до сих пор у нас происходило. И мы должны, наверное, я имею в виду общество, да, вот все мы вместе, каждый там на своем участке работы, наверное, пытаться, чтобы у нас не вот эта вот купеческая, там, я не знаю, торговая война происходила на выборах, а именно вот борьба идей, чтобы люди могли выбирать действительно из того, что им предлагают. А вот этого пока, к сожалению, оно есть. Я не могу критиковать все, что все плохо, все не так. Есть кое-что, и это нужно признавать. Но мы должны стремиться к гораздо большему, потому что тот период времени, который мы прошли, за это время можно было гораздо больше сделать, чем мы добились на сегодняшний день.
А что это больше?
Во-первых, демократия, то, что мы все время говорим, демократия. Демократия в Кыргызстане есть. То есть выборная власть, это у нас есть. Но у нас, к сожалению, до сих пор не сложилась вот эта вот система взаимодействия между высшими органами власти. У нас не сложилась, я имею в виду, эффективной системы. Потому что там больше происходит бардак и взаимное сведение счет. Достаточно посмотреть, как у нас проходят заседания парламента, когда вызывают членов правительства. Они ведь там не серьезные вопросы решают. Они там какие-то обиды решают, какие-то свои личные меркантильные интересы решают. Пытаются критиковать министров с тем, чтобы министр потом какие-то вопросы решал этих депутатов. Мы все это видим. Нет такого, знаете, широкого государственного мышления. Это среди политиков. И все это по вертикали вниз опускается. Нижняя, средняя система, она работает примерно таким же образом. То есть качество бюрократии нашей, в хорошем смысле бюрократии, она очень низкая. И люди, которые работают на среднем и на низшем уровне, тоже смотрят наверх и думают, а почему я должен там рвать на себе там волосы, там пытаться что-то там сделать лучше, чем мое начальство, я буду делать точно так же. То есть все это, понимаете, экстраполируется на общее состояние дел в стране. Значительная часть людей выезжают, которые не хотят просто бороться с системой. Те люди, которые находятся здесь, что-то пытаются делать, но, к сожалению, в силу того, что система таким образом выстроена, она пока очень неповоротлива и мало что меняется.
Вы скажите, пожалуйста.
Да, спасибо. Вы знаете, в продолжении политического развития и развития партийных партий, вот мы заговорили о политическом предпринимательстве, да? Купюсь так купюсь. На самом деле это неплохо, да? Любой политик где-то торгует обещаниями, репутациями и так далее. Но, понимаете, любой купец, он всегда, помимо того, что он торгует, у него всегда есть правила. У него всегда есть ответственность. Если мы видим людей-предпринимателей, да, у них есть правила, там очень жесткие правила, иначе невозможно совершить сделку. То же самое в политике. И в этом смысле, нам, мне кажется, нужно говорить о ключевом вопросе. Когда мы говорим о развитии партий, это партийная ответственность. И 2014 год очень четко показал, что она так сильно хромает в Кыргызстане, потому что у нас было три прецедента. Когда в одной, допустим, партии одна партия выдвигает представителя, который имеет судимость. Достаточно такую трендовую судимость, как борьба с коррупционность, да? Другая партия выдвигает вдруг обнаружит в своих рядах члена ОПГ. Третья партия обнаруживает у себя человек с непонятного откуда взявшимся дипломом. И все это проглатывается. Если бы это была какая-нибудь Япония, Корея, не знаю, где очень высокий уровень культуры и политической ответственности, я думаю, ну, если не тот человек, о котором идет речь, то хотя бы лидер политической партии, ну, если не ушел бы в отставку, если бы не покраснел, то, наверное, поднял этот вопрос внутри партии или как-то этот вопрос решился. У нас же вообще как будто бы это происходит, как будто это нормально, и политической ответственности никто не несет. Ни спикер парламента, ни лидер политической партии. У нас это стало, самое страшное, что у нас это стало нормой. И партийная ответственность нивелировалась на нет. Зачем нам тогда политические партии, которые не несут ответственности даже за своих собственных членов? И даже если мы возьмем отдельно взятый парламент, даже внутри парламента есть партийцы, у которых очень, мягко скажем, такая серая репутация. Но никто не говорит, но никто не обсуждает, что так не должно быть. И мне кажется, что если мы говорим о партийном развитии завтра, если мы меняем нормы законодательства, вот сейчас попытаются там укрупнять политические партии или что-то в этом роде, мы должны делать все, чтобы усиливать эту ответственность. Иначе нам этот парламентаризм просто очень дорого обойдется.
Можно добавлю два слова вот по поводу ответственности? Ответственность должна быть не только вот за своих членов своих политических партий, а прежде всего за ту политику, которую они проводят. Ведь у нас нонсенс получается. Посмотрите, правящая коалиция, которая сама формирует правительство, на следующий день начинает критиковать это правительство. И они дистанцируются от них, и получается так, что они же создали это правительство, и они же потом их критикуют, а если это правительство уходит в отставку, эти же партии потом опять формируют правящую коалицию. А в парламентской форме правления это нонсенс. Те, кто сформировали правительство, должны нести ответственность за действующую исполнительную власть. И вот к этому мы должны прийти. Это даже, знаете, это даже не что-то, то, что должно быть заложено в нормах наших законов. А это называется политическая культура, политическая традиция. То, что должно вырабатываться. Вот сейчас в парламенте, не сейчас, но некоторое время назад, я просто видел, не помню, кто из депутатов уже предлагал вот таким образом вот выстраивать эту работу. То есть даже те депутаты, которых мы постоянно критикуем, которые там, половина из них там проворовалась, коррупционеры, ну, часть из них все-таки пытается мыслить, да, вот общегосударственными масштабами, они начинают понимать, что каким-то образом эту работу нужно упорядочивать и каким-то образом ее нужно выстраивать, потому что не бывает абсолютной свободы и безответственности за все. При таком подходе страна просто разваливается на кусочки. А когда появляется ответственность, и прежде всего ответственность партии за ту деятельность, которую проводят они и в парламенте, и правительство ими сформированы, тогда появляется более-менее понятная система деятельности вот этих высших органов власти. Вот к этому мы должны стремиться.
Вот, кстати, у нас часто говорят об оппозиции, да? Вот как вы считаете, сейчас существует какая-то реальная оппозиция, да? Вот как было в 2010 году, когда она была очень популярна, и даже оппозиционная партия выиграла парламентский выбор. Вот сейчас вот есть вот такая партия, или все-таки у нас такая вот только номинальная оппозиция существует?
Я думаю, что сейчас оппозиция больше формальная, потому что эта оппозиция, во-первых, ничем не лучше действующей власти, а во многом даже и хуже. Почему вот то, что вы упомянули, прошлая оппозиция была популярна? Потому что она действительно выдвигала идеи касательно там, демократии, борьбы с коррупцией, свободы и так далее. И на фоне того, что делала та предыдущая власть, это действительно людей трогало, задевало. Люди действительно верили. Может быть, не все, но значительная часть общества им верила. Поэтому и произошли вот эти события, когда Бакиева выгнали, вот эту власть сменили. Сегодняшняя оппозиция, ну, откровенно скажу, мне кажется, достаточно слабой в идеологическом плане и в репутационном плане тоже. Потому что те люди, которые в сегодняшней оппозиции, к ним тоже очень много вопросов. И, ну, лично мне почему-то, ну, знаете, не верится, когда я вот здесь слышу одни определенные слова. Мне не верится, что они говорят это искренне. Мне не верится, что эти люди, если придут к власти, они сделают что-то лучше.
Но нужно, наверное, добавить, что помимо того, что там дело не в хуже и в лучше, дело в том, что на сегодняшний день, в отличие от 2010 года, политическое поле настолько сузилось, что какая бы ни была оппозиция, там, хорошая, плохая, ей очень мало места. Потому, невозможно говорить, что оппозиция на сегодняшний день прям вся такая плохая. Во-первых, часть той оппозиции, которая была, сейчас не в стране. Ну, по различным причинам. А другая часть мало слышима, потому что все-таки ситуация очень сильно изменилась. И на сегодняшний день те оппозиционные партии, которые были оппозиционными, мягко скажем так, ушли в тень. И если мы говорим про объединение партии Бирбол, да, с партией Мадумарова, это вот попытка, на мой взгляд, восстановить такую мягкую оппозицию. И она должна быть, и это, по идее, баланс. И только в наличии хоть какой-то оппозиции мы можем видеть какой-то баланс партии и развитие этих политических партий. На сегодняшний день оппозиция нивелирована, и мы видим преобладание, например, какой идеологической подушки в парламенте. Это социалисты. С точки зрения развития и ситуации Кыргызстана, это парадокс, да, когда социалисты, которые называются социалистами, превалируют на этом поле. При том, что очень сложно в такой ситуации критической, экономической, социальной, политической развивать социализм. И тогда эта ситуация становится достаточно парадоксальной. И тогда происходит вторая вещь. Да, это происходит нивелирование идеологических еще посылов. Потому что они становятся абсолютно такой вот розовой ширмочкой для всех политических партий. И тогда другие политические партии, которые пытаются себя позиционировать, у них вообще нет альтернативы. И они называют себя там национал-патриотической, да, или еще какими-то там популистическими воззваниями. Но самой идеологической подушки никто не несет. Но если мы препарируем все политические партии на сегодняшний день и посмотрим, кто из них действительно несет эту идеологическую ношу, скажем, или позиционирует себе. Даже господин Текебаев, который очень долго был, на мой взгляд, таким достаточно крепким идеологическим политиком, в этом году как-то немного подрастерял свой идеологический посыл, он у него распылился. И это очень важная вещь. Если мы говорим о позиционерах, которые мы на сегодняшний день видим, они действительно такого как бы либерально-демократического толка, это все упирается в дискуссию о таможенном союзе и так далее. Но нужно понимать, что на самом деле вообще все, что связано с какими-то понятиями свобода, у нас на сегодняшний день очень сильно сузилось. И это видно по последним продвигаемым нормам в парламенте. Они суживают поле. И это и... Ну, там очень много пунктов. На самом деле, те нормативные изменения, которые сегодня в парламенте, они приводят к тому и показывают, что сужается и поле свободы, да, как бы изменений каких-то. Там появились вопросы об иностранных агентах. И поле для развития политических партий в том числе. Это, конечно, открытый вопрос, но то, что сейчас появляется тенденция к укреплению, политических партий, да, это тоже тенденция к тому, что динамика развития, скорее всего, в ближайшее время будет снижаться.
Можно бы добавлю?
Да, конечно.
Я полностью согласен, что оппозиция нужна абсолютно. Без оппозиции не бывает демократии, не бывает политического плюрализма и нет развития. Но я думаю, что на сегодняшний день политическое поле-то никто не сужал. То, что оппозиция не в состоянии представить какие-то идеологические программы, идеологические посылы, которые поддерживались бы обществом, это проблема, прежде всего, самой оппозиции. Потому что я не считаю, что на сегодняшний день кого-то там преследуют. Хотя были, конечно, негативные моменты, когда, помните, Равшан Джимбеков поехал, они хотели проводить какое-то там мероприятие, его там закидали яйцами. Я категорически против этого, категорически против ОБОНа, считаю, что это вообще неприемлемые вещи в отношении оппозиции. Каждый имеет право высказывать свою точку зрения. Другой вопрос, что то, что они говорят, никого, по крайней мере, значительную часть населения не зажигает. Понимаете? То, что касается социалистов, ну, как раз-таки в Кыргызстане, а мы бедная страна, Кыргызстан бедная страна, социалисты очень хорошо себя чувствуют, потому что социалисты часто используют такие популистские лозунги. Вам зарплаты повысим, пенсии увеличим, государство будет все перераспределять. Это вот социалистического толка лозунги. Они очень хорошо находят себя, знаете, слушателей вот в бедной стране. А как раз-таки для Кыргызстана сегодня, чтобы сделать рывок вперед, сделать модернизационные какие-то вещи, нужны либерального характера реформы. Вот настоящих либералов у нас нет. Те, кто называет себя либералами, демократами, на самом деле я вижу, что эти люди не в состоянии провести такого рода реформы, понимаете? Потому что там больше слов и популизма, чем реальных каких-то вещей и понимания, что нужно делать. Вот это, мне кажется, большая проблема в Кыргызстане. И то, что происходит в Кыргызстане на сегодняшний день, мне кажется, это не сужение политического поля и не зажим какой-то демократии. Это пока что кризис и недостаток идей, и недостаток лидеров.
К сожалению, наше время уже истекло. Радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали вопрос об объединении политической партии в Кыргызстане. В студии сегодня участвовали эксперты, руководители Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов и глава аналитического центра «Полис Азия» Эльмира Ногойбаева. Программу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.